Всем привет, это 283 выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова.
И Михаил Марченко.
Оля, хватит хантить наших красивых, умных друзей в свою компанию.
Я же профессионал, как это? Вот зачем мне вот этот подкаст нужен? Скажи мне, пожалуйста, кроме как хантить красивых, умных.
Дорогой друг, просто представься, кто ты, где, чем занимаешься.
Всем привет, меня зовут Роман Якимович, я UX-дизайнер в компании Waverly. Теперь, с недавних пор.
Ты знаком с вашим HR-директором?
Да.
Она тебя схантила?
Так, очная ставка. Да.
Чем она тебя убедила? Вот что есть в этой компании, что ты сюда пришел?
Личная харизма.
Что ты поверил?
Тут совпало несколько факторов. Кроме того, что мы с Олей давно знакомы, я знаю ее как очень позитивного человека и знаю о Waverly.
Заметь, вне работы. Ты ее знаешь как веселого человека, вне работы.
Вот. Второй фактор был это то, что я какое-то время работал с потоком проектов и захотелось поработать в продуктовой компании над одним проектом. И вот теперь потянуло обратно, хочется вот потока, чтобы постоянно был разный контекст, разные. Вот. И тут просто вот совпали эти две вещи и вот так.
Понятно.
Магия.
Магия. И никакого.
PFM. Pure fucking magic.
У нас есть классический первый вопрос про IT. Как ты попал?
Подожди. У меня есть первее вопрос. А ты вообще IT или не IT?
Ну, скорее IT, да. Да, IT.
Оля недовлетворена твоим ответом.
Да, мне важны аргументы. Почему ты так считаешь?
Ну, в IT-компании работаю.
То есть ваша уборщица, она тоже...
Да, как анекдот, чтобы я авиацию бросил, да, вот примерно. Как попал? На самом деле, в каком-то смысле уже давно это было предопределено. В 5 классе у нас был радиокружок, который плавно перерос в компьютерный кружок. Вот, я начал там изучать программирование, ходить, пробовал писать какие-то игрушки и понял вот в 5 классе, что я хочу быть программистом.
Но ты не программист и не был им.
Был кусочек, я скрыл. Вот, ну как программистом об этом там. Сейчас расскажу. Ездили вот с сестрой, она мне помогала каждый год в Хире за там 5 лет до поступления, за 6.
Старшая?
А?
Сестра старшая.
Да, сестра старшая, вот она возила, мы смотрели, там какие специальности есть, вот такое все. И поэтому я уже точно знал, что я хочу. Когда поступал, побоялся не пройти по баллам, которые набрал на подкурсах, и пошел на радист, радиотехника, аппаратура радиосвязи, радиовещания, телевидения.
То есть радиокружок зашел?
Что-что?
Радиокружок зашел и не вышел.
Да, вот у меня как-то все это. При этом всегда там еще в школе рисовал. И вот меня бросало от что-то между программированием и рисованием, от UX, вот как-то что-то между получилось.
А ты рисовал не только айтишное что-то, а именно там где же листовки просто,
рисовал,
картины?
Да.
Ну, рисовал там, срисовывал фотки какие-то там, всяких там Рэмбо и так далее.
А вот. Я думал, журнал Hustler.
Playboy был, да, вот.
Так, подожди, сейчас у меня уже складывается
это
картинка.
Это не реклама, это вот, да.
Playboy, айти, ну, да.
Ну, как бы корень всех интересов лежит, я так говорю, в 5 лет меня сбил мотоцикл, девочка на Яве. С тех пор мне нравятся девочки и мотоциклы. А вот в 5 классе еще компьютеры добавились, вот как-то сформировался.
Она просто была с ноутбуком и художницей, на самом деле.
Тогда ноутбуки были такие, что если бы меня сбили с ноутбуком, я бы боюсь, вот.
Хорошо, что... Так, девочка без ноутбука, мотоцикл Ява, Playboy. Ну, нормально. Такой вход в IT, по-моему, очень стандартный.
Ну, как у всех.
А почему все-таки не пошел учиться на того же дизайнера, художника, если рисовал?
Ну, на самом деле, компьютеры легко побеждали второе увлечение. То есть, если это мне было просто интересно, то с компьютерами, начинал я вообще, то есть доступ к компьютеру был у меня на 2 часа в неделю, поэтому это все была тетрадка, ты пишешь какую-то игру, потом приходишь, у тебя есть время там вот совсем чуть-чуть ввести, отладить и насладиться вот за эти 2 часа, вот, или получить фидбэк и еще недельку подумать, походить, вот. Поэтому это поглощало полностью, то есть ты ходил целиком там, думал, Вот. Потом появился чуть попозже Spectrum, я его там осваивал. Брату не очень интересно было играть, потому что я выигрывал в игры, которые делал у него. Вот. Ну, как-то так. Вообще, мечта была писать игры. То есть потом как-то это все отпало. Сейчас это немножко другая уже, ну, как бы штука. То есть это уже там серьезная индустрия. То есть, вот.
Игры несерьезно, короче.
Ну, мне скорее ближе инди. Вот то, что сейчас есть. Вот инди, когда как бы пишут по-старому на новых технологиях, имея там новый арсенал инструментов. То есть можно то, что раньше писала команда там из кучи людей там год, можно сейчас там сделать самому там за месяц условно.
Но графику все равно надо рисовать.
Да.
Но вуз ты закончил все-таки. Домучил.
Да, домучил хире.
На радиофаке, то есть ты можешь радиофакать.
Ну, я как, то есть я пытался, там ходил, какие-то курсы пропускал, ходил на Java, там слушал и так далее. То есть у нас когда третий курс антенн читали уже, то есть как-то начало надоедать, я ходил на какие-то, вот, к программистам просачивался.
А вообще какая-то польза была от твоего образования высшего? Вот Миша что-то сегодня молчит, обычно он любил когда-то спрашивать этот вопрос.
Я был молод.
Был молод, да, и неопытен. А польза есть от вот того образования? Ну, хоть какая-то?
Нет, какая-то есть, но я очень критично настроен. Ну, то есть вот этот миф, что у нас самая лучшая там система высшего образования и не высшего, это вообще чушь полная, то есть... Были очень классные преподы с классными программами, но я бы не сказал, что это касается всей системы. То есть в целом больше потерянного времени, чем... То есть база какая-то, там, математика и так далее, это то, что, ну, как бы я ценю знания, и куча потерянного времени, которое там всякие там социологии, там некоторые спецпредметы тоже были не очень... Ну, то есть, скажем так, это... Если эти 5 лет перераспределить и там... та же Курсера, там, не знаю, сейчас и так далее, то можно гораздо больше пользы получить, как по мне.
Ну, а если рассматривать в плане там вот общего какого-то кругозора, мировоззрения, чего-то такого, формирования личности, это же не обязательно какие-то специальные навыки, достаточно ПТУ тогда было бы.
Я бы сказал, больше дали книжки, которые я сам читал, то есть вот, ну, вот я могу вспомнить кучу книг, которые меняли меня вот мировоззрение полностью там вот, а вспомнить какой-то предмет, который, после которого я там отходил там семестр и сказал, вау, блин, все, мой мир не будет прежним, нет.
Когда ты все-таки стал полноценным, наверное, дизайнером, да, или я не знаю, как UX-ом, то есть вот то, чем ты сейчас, было такое?
У меня был промежуток между универом и вот первой работой UX-ом. Я работал программистом 1С.
О, вот, боже
все
мой.
Все эти шутки, вот паралимпиада по программированию, на которой приглашены там кобальщики, 1С-ники и по Visual Basic спецы. Вот. Нашел в каком-то смысле полуслучайно работу. То есть я смотрел, мне интересны были всякие инфостены, когда там, знаете, ФБРовцы там ищут кого-то и расклеивают кучу фоток, связывают красными нитками. Вот это вот мне перло. То есть когда куча информации как-то представлена компактно. Я искал такие картинки и попал на картинку в блоге Дениса Поповцева, там, где он сидит, там, прототипы, и откомментил, что вот прикольная картинка. Он написал, что вот на самом деле это часть целой методологии, если интересно, расскажу. Мы чуть-чуть там списались, он говорит, кстати, мы ищем людей. Я говорю, это все клево, мне интересно, только у меня опыта ноль. Он говорит, это окей, нужно сделать как тестовое задание антологию автоспорта. Вот. Я уточнил, что не в знании ли, что такое антология, является тестовое задание, вот он объяснил на самом деле примерную идею, я отправил и через несколько дней получил офер фактически. Вот. То есть как-то случайно попал и вот очень многому научился. Да?
Это Трумбурум?
Это BitLab был, который плавно потом Трумбурум от него естественным образом отпочковался.
А BitLab это тот, который сейчас в Киеве, который еще есть или нет?
Sorry.
Ну, BitLab в Киеве есть, я знаю.
Это не тот BitLab. Тот BitLab уже все. Mm. То есть, ну, на самом деле, на тот момент я гуглил, было 4 BitLab. Вот 2007, 2008, это в Англии где-то был, еще где-то. Ну, то есть, как бы название легко там получить из там, двух составляющих, поэтому вот. Да, вот так попал.
Каюшки. А, но Турумбурум, насколько я понимаю, он еще жив или нет?
Да, Турумбурум, он потом, вот, насколько я знаю, после того, как я ушел, он разделился на две компании. Есть Брендер, есть Турумбурум. И вроде бы они две вот здравствуют, работают.
Но Турумбурум, он, насколько я понимаю, специализировался на UX, и причем на отечественных клиентах или нет?
Так получилось, что первого такого самого жирного клиента, который мы получили, это была Розетка. Мы сделали редизайн, это там порядка полутора лет заняло. Очень большой экспириенс, очень, ну, как бы классный получился. И к нам подтянулись после этого остальные интернет-магазины отечественные. То есть, ну, там делали Алло, Комфи, кто там еще был. Вот. И, ну, вот, больше всего было e-commerce. То есть, там начали вырабатываться какие-то решения, ну, не сказать типичные, ну, какая-то там...
Экспертиза.
Да, экспертиза появилась именно доменная, и вот это как-то на такие рельсы поставили, вот. Ну, насколько я знаю, ребят, сейчас еще, ну, много таких проектов, то есть они продолжают использовать эти наработки, ну, знания, там, расширяют их, вот, то, что я видел.
Но насколько в такой сфере, как e-commerce, важно понятие менталитета, то есть насколько, скажем, психология поведения там, покупателя магазина электроники, да, собственно, что Розетка в первую очередь, ну, была раньше магазином электроники, она отличается для россиянина, украинца, там, чувака из Новой Зеландии.
Я бы не сказал, что россиянина, украинца и даже Новой Зеландии. Я читал про сайты, допустим, для Азии, там вообще, то есть вот, ну, все совершенно не так, то есть, ну, то, что тебе будет казаться хорошим решением, там вообще не взлетит без шансов, там совсем, ну, как бы своя специфика. Даже то, что я читал, пытался понять, ну, у них там, допустим, принято упаковывать огромное количество информации на одном экране, как-то там исторически сложилось, то есть, если ты сделаешь какую-то воздушную такую верстку, вот, а-ля дрибл, там все вот эти модные штуки, она просто не взлетит там, вот. Разницы...
То есть, какой-то... материал дизайн это не для Азии?
Нет. Нет, ну, в смысле, если ты живешь в Азии, ты там знаешь их фишки, используешься ими, их продуктами. Там,
я не имею в виду, это Google Material Design, то, что там последний тренд, насколько я знаю.
Material, да, вот боюсь, ну, он как бы, ну, Material это вообще отдельная тема, то есть классная идея, но он как для универсального языка, как по мне, он слишком такой opinionated, то есть... Все, что ты не делаешь, оно все материал. Ну, вот видно по нему, то есть слишком ограничивает. Хотя, как фреймворк, он очень классно сделан, продуман. Вот. А разница между там штатами, например, ну, вот мы там, когда той же Розеткой занимались, перелопатили там все лидирующие, в том числе там штатовские магазины, ну, какой-то разительной разницы именно e-commerce я не увидел.
Ну, то есть, а у Турумбурум был опыт работы с клиентами, там, опять же, из Европы, Штатов, Азии?
Были отдельные, но зарубежных клиентов было очень мало. В основном это были... Делали один проект, чувак, который работает в Амазоне, у него был свой бизнес, вот, ну, свой проект, вот для него делали...
Я прям представил, знаешь, это как на модных сайтах компании пишут наши клиенты, чувак из Амазона.
Да, да. Ну, то есть были несколько, но не очень большие, крупные, то есть которые там длились. То есть некоторые заходили, например, и отваливались просто на этапе там какой-то вот там аналитику делали, какие-то предложения, они там понимали, что это не совсем там они там тянут, например, то есть дорого или там. Были прикольные штуки, например, вот, собственно, что мне нравилось. Тебе приходит чувак с какой-то там доменной областью, предметной областью, которую ты вообще не знаешь, а тебе надо через два дня с ним там плюс-минус на равных там беседовать, понять, что ему надо, ну, тонкости. И ты погружаешься полностью, обкладываешься всеми сайтами, википедиями, строишь какие-то схемы, пытаешься вникнуть. Вот, это кайфово. И там чувак был, например, у него проект, это... сайт с обзорами, сайтов обзоров слот-машин. Вот есть слот-машины, которые там в казино, там, однорукий бандит, дергаешь, там все. У них есть куча особенностей. появились сайты, которые описывают, чем отличаются слот-машины в разных этих казино, в особенности. Этот чувак сделал мета-описание, то есть это сайт, который описывает сайты описаний вот этих машин. То есть там в такой, казалось бы, простой области оказалась куча всяких интересных нюансов. Вот.
Миллиарды непростой области.
Вот, то есть вот это кайфово в UX.
Окей, а чем вообще UXер от UIщик отличается?
Подожди, и от дизайна. То есть я знаю три понятия. Дизайнер, UI и UX. Вот это одно и то же, разные вещи. Что это?
UX – это всеобъемлющий термин, область, которая включает в том числе UI. UI – это одна из частей UX. User Experience, то есть ее придумали не так давно, лет там, 25 назад, Дональд Норман, насколько я знаю, он тогда был вице-президентом Apple по дизайну, может, не помню, ну, в общем, высокопоставленный чувак в Apple, вот, автор там, книжки знаменитой, дизайн привычных вещей. Его не устраивало, что были какие-то отдельные термины, там, человеко-компьютерное взаимодействие, там, какие-то юзабилити, которые описывают части проблемы, но не было... Слишком узко смотрели на то, что вообще происходит, чем там занимается человек, который там тюнит в целом. Вот. То есть он придумал этот термин, он не совсем точный, потому что дизайнить взаимодействие, experience, опыт нельзя. Опыт взаимодействия нельзя, можно для него дизайнить, то есть пытаться, ну, культуру нельзя создать там в компании, можно ее культивировать как-то, вот пытаться, но нельзя ее напрямую как-то создать. Вот. И UI это просто частичка, вот, то есть как вот, там выделяют юзабилити, там, но это часть, как точно можно там выделить readability, да, насколько удобно там текст читать. То есть, а user experience в целом описывает полный опыт взаимодействия пользователя. То есть он включает, например, в себя по-хорошему какие-то офлайн части. Вот ты там, не знаю, там айфоном пользуешься, вот, вот ты распаковываешь его, это уже user experience, ты еще ничего не включил его, ты уже какие-то у тебя эмоции, там запах яблочка этот там, легкий, там какие-то, вот, это все, или и негативный в том числе тоже experience, там, когда ты там чего-то не можешь, там, не знаю, забыли положить что-то в упаковку. То есть...
Ну, вот то, что я сейчас слышу, как я это воспринимаю, для меня это, ну, скорее product owner, а где там дизайн?
А вот это интересная штука, на самом деле дизайном, ну, user experience, люди занимаются, наверное, вот со времен вообще появления общества там какого-то, вообще, ну, то есть древнейшая профессия, то есть, ну, то есть, в любом случае, взаимодействие
еще есть одна древнейшая.
Это палка-копалка, там, вот, и удобно или неудобно использовать, кто-то придумал, там, давайте вот эти заостренные края как-то будем, не знаю, там, шлифовать, и ты уже там не режешься, о, это experience, вот, ну, то есть просто выделять скорее роль отдельную стали не так давно. То есть в любом случае опыт это взаимодействие в любом случае проектировали, вольно или невольно. Там программист, например, в 70-х, который сам все решал, как выглядит, как работает, все. По сути, он тоже был дизайнером. То есть, и, а, еще насчет дизайнера. Интересная штука. То есть в английском дизайн не означает украшательство. Дизайн это проектирование в том числе. Эстетика и проектирование в одном слове, ну, вот. У нас дизайн это, ну, у меня вот реальный случай, принесли продукт, это какая-то IDE для специального языка была. Они говорят, ну, мы вот все сделали, оно уже почти работает, оно страшное, ужасное. Говорят, мы показали ребятам, вот они как-то не очень довольны, а можете дизайна добавить? У нас тут времени вот уже почти не осталось. Вот. Вот дизайн это нет.
Добавьте 25% дизайна, пожалуйста.
Да, вот ее воспринимают как вишенку на торте, когда уже все готово, и теперь надо красиво просто сделать. Вот, ну, к счастью, это как бы понимание, ну, приходит постепенно, что ты все меньше там, людей встречаешь, которые считают, что это просто раскрасить там какие-то прототипы. Там, или...
Ну, то есть дизайн – это не красиво, это удобно.
Это все вместе. Ну, то есть, опять же, как по пирамиде Маслоу. То есть, если у тебя есть продукт, который уникален, который страшный, там, некрасивый, но он уникален и делает, не знаю, первый телепорт кто-то придумал, он неудобный, страшный, но тебя мгновенно переносит в любую точку. Да, да, в общем-то, плевать, как он выглядит, будет покупатель или будет пользователь. Если таких продуктов куча, и тебе нужно, ну, как бы, вот, дифференцироваться, как-то выделиться, то там, ну, эстетика в том числе будет роялить. То есть при прочих равных более красивый продукт имеет больше шансов. Но опять же, там куча всяких штук. Вот UX-ерам полезно читать кучу всяких кросс-дисциплинарных вещей, там психология, маркетинг, вот, допустим, Траута читаешь, и ты понимаешь, что, допустим, у тебя может быть супер красивый продукт, а твой конкурент, который уже 10 лет там на этом, он там, ну, сильно уступает. Так вот, твой продукт должен быть, не, ну, если он в 2 раза лучше, у тебя шансов 0, он должен быть там в 10 раз лучше, в 100 раз лучше быть, тогда у тебя, ну, вот. То есть, когда ты штурмуешь уже устоявшегося какого-то конкурента, то просто сделать чуть-чуть лучше не годится, этого недостаточно. Вот.
Ну, а как вот научиться ощущать вот то, что нужно, да, как понять, что нужно сделать, чтобы вот твой продукт стал вот просто уникальным благодаря дизайну, например? Откуда ты все эти знания берешь? Ну, насколько я поняла, ты как бы профильного образования у тебя нет, ну, вообще никакого, кроме самообразования.
Ну, да.
Ты сразу работать начал просто со всеми этими вещами. Откуда вот, ну, как угадать тенденции? То есть дизайн, он же тоже зависит от моды, да? То есть, опять же, это психология. То есть, куда через 5 лет все потребители вот той же Европы, допустим, ринутся? Что станет модным?
Ну, моду как раз отслеживать легко. Это вот там, не знаю, дриблы всякие. То есть вот визуальная эстетика, она меняется достаточно быстро, и она, ну, это не самая проблемная часть. А, к счастью, какие-то базовые вещи, они меняются сильно медленнее, и, ну, дизайн – это решение задачи. Вот инженер, да, как решает задачу. У него есть какие-то входные данные, набор ограничений, и он пытается вот как-то ее решить. Вот, то есть, чтобы продукт был хорошим, скажем так, чтобы повысить шансы на то, что продукт выстрелит, важно как можно больше всего учесть. Для кого мы делаем, кто наш потребитель, какие у него задачи, какие задачи бизнеса, какие ограничения технологий. Вот. И когда это все накладывается, то не так уж много вариантов как бы решения появляется. Дальше там, ну, разные методы есть оценки, как отсеять там. И в любом случае это всего лишь ставка какая-то, то есть... Ну, ты рисуешь, думаешь, что вот это лучший вариант, потом делаешь
прототип. Сейчас я слышу про бизнес-аналитика. Это был продакт-овнер, теперь бизнес-аналитик. Я все пытаюсь как-то вычленить оттуда.
Где-то искусство, блин, при этом.
Да-да-да.
Ну, приходится, то есть это, ну, специальность, она включает в себя по-хорошему все. Но опять же, были периоды, когда там делились, особенно на Западе, допустим, там, когда вместо одного человека это были куча, там, допустим, отдельно информационный архитектор там планирует, как контент разложить по полочкам, чтобы люди находили там удобнее. Interaction дизайнер думает о тропинках, этих путях, как решить конкретную задачу пользователя и так далее. Вот. А писатель пишет контент. То есть это актуально для каких-то больших проектов, ну, это разделение, но для средних, для маленьких, то есть на стыках, ну, мы набивали эти шишки, как бы на своем опыте проходили, то есть большие потери на стыках. То есть у нас был, начинали мы вообще, у нас там 4 человека было в цепочке, то есть аналитик там что-то прощупывает, потом там человек специальные вайрфреймы рисует, потом другой человек дизайн и так далее. То есть на выходе были чудовищные потери, то есть пока испорченный телефон. Вот. Поэтому сейчас все стало несколько проще, сейчас, ну, когда скевоморфизм ушел, то есть сейчас с плоским стилем гораздо проще готовить какую-то, ну, графическую часть, и можно не сильно дробить вот этот процесс и быть, ну, держать все максимально под контролем. Ну, это мое видение. Тут зависит сильно от продукта, от компании, от... Вот. На самом деле все равно идет от картинок, все идет к тому, что делают живые какие-то штуки, живые системы. И, ну, раньше можно было там нарисовал в фотошопе сайт, вот он готовый, в принципе. Ну, там еще какая-то там, не знаю, что-то там появляется, мимушка какая-то. Сейчас, в общем-то, контент разный, респонсив, разные девайсы. То есть ты нарисовал там 10 картинок одного и того же в разных разрезах и все равно учел там какой-то жалкий процент всех возможных случаев. Вот.
А ты вот говорил там о ошибках, о граблях. Вот о чем ты... Было у тебя что-то такое, вот, что ты действительно не предвидел чего-то? Такое яркое не было? Ничего такого?
Да весь мой путь усеян граблями.
Ты граблевод.
Ну, отдельно так выделить сложно, наверное. Ну, постоянно, то есть редко бывает, что ты угадываешь с чем-то вот на 100%. Практически всегда ты ошибаешься, вопрос только, насколько сильно и насколько быстро сможешь понять, куда подправить, чтобы... Если тебе кажется, что ты не ошибаешься, это очень плохой знак. Скорее всего, ну, у тебя фидбэка не хватает или еще что-то. Ну, то есть.
Слушай, а бывают ли у дизайнеров тимлиды? Это же, по идее, все-таки индивидуальности.
Ну, бывают, конечно. Ну, дизайнер – это не художник. Это, ну, дизайнер, ну, инженер, да, у инженера бывает. Там, зависит, на самом деле. Ну, в Турумбуруме у нас была модель, я был арт-директором, у нас были команды дизайнеров, дизайнер с аналитиком работали, и отдельные, ну, на проекте был там аналитик и дизайнер. Они работали в паре. Я пытался смотреть, как, как-то направить, может, в целом. То есть я не рисовал, не старался там на низком уровне там, не микроменеджить, но какое-то направление мог подсказать или какие-то вещи, которые меня там, ну, вызывали опасения, там, общее направление сформировать. Вот. Ну, по-разному бывает. Есть опыт работы, когда я был, там, допустим, синьор-дизайнером с джуниор-дизайнером тоже, то есть как-то распределяется работа. Там есть какие-то более высокоуровневые штуки, которые там надо принять решение, как это в целом будет, какие-то части системы будут, как они будут взаимодействовать. И есть куча такой рутины, которую нужно делать, тоже продумывать на нижнем уровне, как это все будет работать. Вот. Но в целом я больше верю в какие-то плоские структуры, то есть, ну, то есть скорее горизонтальные связи в команде.
Сейчас, подожди, у меня вылетел вопрос из головы.
Скажи, какая для тебя разница работы в продуктовых и в аутсорсовых компаниях?
Точно, Миша, ты прочитал мои мысли. Ну вот да, вот ты ушел в продукт, и что ты там нашел?
Ну, плюсы, которые я там искал, нашел, и минусы тоже. То есть, плюс в том, что у тебя больше времени погрузиться во все детали. То есть у тебя есть большое количество времени, ты видишь... Ну, плюс ты работаешь с командой непосредственно гарантированно, которая воплощает этот продукт. Больше точек соприкосновения с продакт-оунерами, со стейкхолдерами. То есть,
то есть есть шанс сделать что-то, ну, максимально хорошо.
Да, да.
Угу.
Вот. Ну, а минус в том, что после какого-то времени становится тяжело, то есть перегораешь, очень сложно там поддерживать фокус там, ну, на протяжении очень
длительного. Перегораешь из-за чего? Однообразное что-то или что?
Ну да, то есть когда нет челленджа, то есть допустим там, когда у тебя поток проектов из разных предметных областей, в которых ты, особенно если, ну, они новые там, и ты не знаешь, классно, когда появляется проект, а тебе страшно, то есть вот он интересный, и ты вообще не знаешь, как к нему подступиться, вот это классное ощущение. Когда проект уже знаком, ты плюс-минус уже там многое попробовал, и, ну, полировать детали, ну, мне на каком-то этапе становится тяжело. Вот.
А вот когда у тебя большой поток всяких разных проектов, а не получается так, что у тебя срабатывает все равно какой-то стереотип, то есть ты что-то где-то как-то делал, да, и решение ищешь не вот совершенно новое, а, ну, привычное?
Ну, есть, конечно, эта штука.
И что с этим делать? Ну, то есть, ты эти вещи как-то отслеживаешь? Ну, то есть, логично же, да, когда человек поступает уже, ну, на основании своего какого-то опыта, энергозатрат меньше сильно.
Это не всегда плохо. То есть, иногда у тебя готовое решение, которое, ну, максимально хорошее из того, что ты на данный момент можешь предложить. То есть, чтобы оно поменялось, у тебя должен быть либо опыт поменяться, ты по-другому посмотрел на эту проблему, либо входные данные там. Клиент другой, с другими потребностями, совершенно другой рынок, там какой-то там, я не знаю, какие-то особенные, новые технологии появились, все, то есть забудь о предыдущем. Ну, то есть сейчас я вообще не вижу этой проблемы, у меня ужас от того, что сейчас вот идут VR, AR, ну, то есть дополненная реальность, виртуальная реальность, интернет вещей и так далее, и это будет не через 10 лет, вот, и поэтому даже если, как в Алисе там, чтобы оставаться на месте, нужно бежать изо всех сил. Если хочешь куда-то продвинуться, нужно бежать еще быстрее. Вот. Поэтому не самая большая проблема.
То есть не успеешь опыта набраться, да, нужен уже новый.
Да, да. Мне нравится выражение Тома Питерса, что к знаниям нужно относиться как к молоку, на них нужно ставить срок годности, потому что раньше вот эта парадигма, то есть пойди отучись 5 лет и работай до пенсии, она работала, она реально там, ну, лет 50 назад отлично работала. Вот. Ну, сейчас, к счастью, наверное, к счастью, уже нет.
Оля, ну что ты намекаешь? Я как бы этот...
Миша как-то так выпал. Миша далек от дизайна, от красоты.
Мы его теряем.
От вообще, да.
Слушай, а какие качества... Ну, ты говоришь, что в дизайне меньше искусства, больше инженерии, но мне кажется, все же у программиста и у дизайнера в среднем это разный склад ума и характера.
Нет, искусство там есть в том смысле, что нельзя алгоритмизировать полностью работу дизайнера. Ну, вот какие-то куски удается алгоритмизировать, и они уходят роботом. Вот. Но это не художник в том смысле, что, то есть, если люди не поняли твою работу, ну, если ты художник, это проблемы людей. А если ты дизайнер, это твои проблемы.
Окей, так а кто может стать хорошим дизайнером?
То есть каждый, подожди, не всякий программист художник, но всякий художник обязан быть хорошим программистом. Ну, я имею в виду в айтишной сфере.
Ну, художник именно в плане художник, он, то есть художник как антоним ремесленника, это одно. Я говорил о художниках, которые вот творцы, там, Пикассо вот нарисовал, сказал, вот я так вижу. Вот.
А что не Малевич? Там, по-моему, как раз очень...
Ну, там много, да, таких забористых было, там Кандинский и так далее. Вот. Кто может быть хорошим дизайнером? Ну, сложно сказать. В целом...
Ну, ты же, подожди, ты же собеседуешь ребят сейчас, свою команду где-нибудь, или собеседовал перед этим там в продуктовой компании? Ты же на что-то обращаешь внимание, что это толковый?
Ну, я по факту обращаю уже на текущие, скажем так...
То есть ты на более опытных обращаешь уже?
Ну, скажем так, вот человек, который вообще еще не начинал, не пробовал, может, у него огромный потенциал, я не могу, не берусь там предсказывать. Ну, у всех потенциал огромный на самом деле. То есть... Как, я думаю, как в любой профессии, основной это интерес. Если тебе интересно, то по сути это, ну, вот UX, там, это не rocket science там какой-то. Если тебе интересно, ты по кусочкам, там нет ничего чего-то такого, что вот очень там кривое обучение, там стип, как кривая, вот. Если тебе интересно, ты будешь продвигаться, если нет, нет, вот. Вот весь рецепт, наверное. То есть личные качества, ну да, наверное, есть люди, которые больше, допустим, администраторы, по сути, они там, наверное, хуже подойдут на эту роль, которые важно поддерживать порядок, статус-кво, наводить вот. Наверное, это люди, которые хотят что-то новое пробовать.
Ну а как тогда с точки зрения... Ну, клиент хочет так, а ты видишь иначе, да, там, ты же специалист.
Как? Ну, у меня с этим просто. То есть, если я, ну, в любом случае, как бы сам посыл, да, чем мы занимаемся, решаем задачу клиента, по сути. Если я вижу, что клиент, ну, хочет радикально чего-то неправильно в моем понимании, ну, в том смысле, что это не взлетит, неправильно, в том смысле, что оно не будет работать. Моя задача убедиться, что я донес вот, как эти, опасения свои до клиента, максимально убедился, что он понял их. Если он после этого их не принимает, я говорю, окей. Ну, то есть последнее слово, естественно, за клиентом остается. Ну, другое дело, что если этот клиент, что если эти разногласия будут постоянно, то вряд ли мы будем сотрудничать дальше. То есть, ну, я просто не смогу ему помогать. Но какие-то точечные конфликты, вот примерно так, они не частые, но бывают, и вот, ну, у меня такой подход.
Поделишься дальнейшими планами?
Дальнейшее, вот примерно идти в ногу со временем. То есть мне, с одной стороны, интересно всякие вот data science, то, что с этим связано, визуализация данных и так далее. То есть это не совсем отдельное направление, а как-то связано с тем, примерно, чем я сейчас занимаюсь. Ну, какие-то динамические системы, вот. А полуавтоматизированный дизайн, то, что сейчас вот все идет. То есть сейчас какие-то многие решения отдаются на откуп там роботам, алгоритмам. Потому что просто невозможно там сотни экранов продумать в одном стиле, то есть чтобы они там были. Вот. И всякие виртуальная реальность, заполненная реальность, пока это вот я так смотрю, присматриваюсь. Вот. Ну, просто вряд ли у нас будут сайты, как мы их там знаем, или там приложения в таком же виде долгое время. То есть все будет меняться.
Мне кажется, ну, в дополненной реальности, ну, конечно, как-то уйдет, но в том плане, что у многих сайтов, ну, вот я по себе, да, там куда-то, ну, вот, вот буквально, например, да, вчера в клубе с девчонками, что давайте пойдем покурим кальян, знаю классную кальян, ну, я правда знаю классную кальян, люблю курить кальян, но я не знаю, до скольки она работает. И, собственно, виртуальная реальность дополнена, ну, в плане какого-то Google Glass, да, наверное, это мне бы помогло, я бы прям, ну, опять же, ты это проговариваешь, тогда это как-то, ну, дебильно звучит, а телефон как раз, дынь-дынь, да, ты сайт нашел, да, со временем, ну, или не сайт, а на уровне, там, Google Assistant какого-то, что вот, да, оно до стольки работает. Мне кажется, что вот оно в таком формате будет очень долго, это, ну, действительно удобно, когда ты не так много отдаешь коммуникации наружу, на самом деле. Дополненная реальность все равно у тебя голосом, скорее всего, будет восприятие.
Ну, не обязательно.
Ну, можно еще считывать мозговые волны, я понимаю.
Ну, я пока ужасаюсь тому, что мне нужно, чтобы узнать какую-то штуку, достать телефон, полезть, что-то там набирать.
Часы,
да.
Часы просто достань и все.
Ну, часы тоже, это вот у меня там пока 2 недели, пока тоже опыт такой смешанный. То есть, например, найти по карте там, куда пройти, пока полный фейл. То есть клавиатуры нет, голос не распознало все. То есть...
А там только там не Яндексов, только их встроенные карты, да,
Apple-овские? Да, наверное, Apple-овская карта была.
Но у них просто же они поддерживают только вот это транслитированное название украинских улиц. Там,
да, там может в этом был прикол. Ну, то есть вот мне тут в данном случае я пользователь, я не хочу разбираться в этом, я хочу просто, чтобы работало, и оно не работает.
Прогресс делают лентяи. Как было, так и осталось.
Хоть что-то должно быть стабильное в этой жизни.
Ну, тогда у меня большие перспективы. Значит, лень, тогда.
Лень – это твоя сильная сторона, да?
Да, да. Лень и энтузиазм борются.
Ленивый энтузиаст – прекрасно. Да. Миша, 2 книги?
Нет, а что дальше, ты спросила?
Так только что.
А я выходил как раз,
мы,
да?
Мы его таки потеряли.
Мы потеряли, да, простуда нам мозг лишает. Такие, посоветуй 2 книги нашим слушателям.
Вот, одну книжку в тему очень посоветую. Она художественная, но как бы близко к нон-фикшену, по сути. Вернер Винч, Rainbow End. Не знаю, есть ли перевод на русский. Она 2000, ну, сколько, 10 лет книжки. То есть она про 2025 год, сеттинг в Калифорнии. И вот почитав ее, ты понимаешь, ну, то есть он фактически озвучил то, что меня бесит. То есть вот эти, приходится, ну, представь, что тебя заставили ходить там с телефоном, который был там до айфонов, до смартфонов. То есть то, что ты уже воспринимаешь как данность, вот, и тебя этого лишили. Вот, почитав эту книжку, возвращаться в 2016-2017 год очень тяжело.
Скорее, 6-7, наверное.
Ну, написано в 6-м году, то есть, ну, чувак вот провидец, то есть он фактически как инженер описывает. То есть там и художественная часть мне понравилась, но вот сам мир, который написывает, это самое ближайшее будущее, которое нас ждет. И вот. То есть, когда ты выходишь в какой-то плохой район и перестаешь видеть сквозь стены, потому что там датчиков нет, IoT не хватает, вот, и как-то неудобно, вот,
впечатляет. Непривычно.
Что?
Непривычно.
Да.
Ну, походу, перевод есть, я погуглила.
А вторая?
Вторая, Кьел Нордстрем и Йонас Ридерстраля, у них там много, ну, пускай будет караоке-капитализм. Вот. У меня там она, живого места нет, подчеркнута вся там всякими прикольными штуками, то есть...
Окей, и напоследок пожелаю что-то хорошее нашим слушателям.
Я пожелаю, наверное, жить интересно, чтобы работа была интересной и отдых был интересным.
Отлично. Большое спасибо, что пришел ответить на наши вопросы. Прости меня за сонливость.
Спасибо.
Спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту shami13@gmail.com. Всем спасибо, всем пока.
Пока-пока.
Пока.